Новости часа представила Самира Казиева. В Москве 16 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». Государственная Дума проводит первое пленарное заседание после летних каникул. Поступают неподтвержденные пока сообщения о том, что Муаммар Каддафи, возможно, покинул пределы Ливии и перебрался в Нигер. Исполнилось ровно 20 лет со дня возвращения Санкт-Петербурга его исторического названия. Эти и многие другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, на охотном ряду сегодня первое заседание осенней сессии Государственной Думы. Это последняя сессия перед очередными парламентскими выборами. Накануне лидер единороссов, премьер Владимир Путин, заявил, что кадровый состав партии и власти, а следовательно ее фракции в Нижней Палате, обновится не менее чем на 50%. Эксперты размышляют о том, претерпит ли при этом изменение политический курс Единой России и пройдет ли в парламент, оказавшийся в немилости в последнее время у Кремля, партия «Справедливая Россия». Тему продолжает Виталий Камышев.
Накануне первого пленарного заседания парламента лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что Госдума пятого созыва за свою работу заслуживает лишь двойки. Те законы, которые Госдума принимала, не работают для людей. Нашей стране и нашему народу нужна другая Дума, которая вновь стала бы местом для дискуссии, где были бы представлены все семь партий, и чтобы не было в Госдуме монополии одной партии. Цитирует Миронова партийный сайт эсеров. Сергей Миронов также заявил, что план законотворческой работы Думы на осеннюю сессию был составлен усилиями единороссов без учета мнения оппозиционных фракций. Основная борьба развернется вокруг проекта федерального бюджета, считает коллега Сергея Миронова по фракции Олег Шейн.
Можно рассказывать любые сказки про счастливую жизнь и заботу про народ. Но совершенно не случайно бюджет будет сноситься ближе к концу сентября месяца. А потому что, учитывая темпы воровства в России, власть просто не готова людям дать даже какие-то социальные надежды. Я напомню, что перед предыдущими выборами появилось 4 национальных проекта. Появилась отдельная программа капитального ремонта жилых домов. Перед этими выборами мы обсуждаем платную рыбалку, платное образование в старших классах средней школы, сокращение размера больничных листов и другие реформы, от которых наш народ готов просто закачаться.
Любопытно, что незадолго до открытия осенней сессии Госдумы газета «Известия» опубликовала интервью бывшего замглавы Управления внутренней политики администрации президента Алексея Чеснокова, в котором он с обилием деталей изложил свою версию создания Кремлем партии эсеров и обрушился на Сергея Миронова с беспрецедентно жесткой критикой. А буквально накануне первого пленарного заседания Нижней Палаты лидер «Единой России» Владимир Путин заявил о том, что кадровый состав партии изменится на 50%. Реально ли столь масштабное обновление партии власти и каковы перспективы «Справедливой России»? Об этом размышляет независимый политолог Дмитрий Орешкин.
То, что происходит, очень симптоматично. Во-первых, действительно сломалась конструкция двух ног партии власти, потому что одна из ног, а именно левая, «Справедливая Россия», решила вести более самостоятельную политику, потому что ее лидер Сергей Миронов испытывает давление таких мужских качеств. Ему надоело быть на подхвате, он решил серьезно заняться политикой, вступил в конфликты с высшими руководителями «Единой России», за исключением Путина, конечно, нарушил неписанные кодексы корпорации, которая его сделала политиком, и эта самая корпорация теперь его будет дискриминировать, наказывать, лишать административного ресурса, что мы, собственно говоря, и наблюдаем. Вторая сторона дела заключается в том, что сама «Единая Россия» всерьез теряет популярность. Вот та конструкция, которая выстраивалась в нулевых годах, Сурков сам говорил, что это конструкция минимум на 10 лет. Вот 10 лет прошло, и очевидно, что система перестала функционировать так, чтобы удовлетворять своих конструкций. Следовательно, надо как-то перестраивать одну единственную правую ногу, придавать ей более привлекательный вид, для чего был создан Общенародный фронт и для чего Путин говорит о 50% обновлении. Но ведь, как и в случае с Мироновым, есть личные амбиции, есть, в конце концов, желание себя проявить, в том числе и среди членов «Единой России». Поэтому, когда им сверху скажут, товарищи, освободите кресло для нового поколения, товарищи не будут испытывать восторга. Товарищи постараются сохранить свои кресла. Поэтому я думаю, что 50% обновления не состоится. То, Точно так, как не состоялось 20-процентное включение молодежи в «Единую Россию», обещанное теми же самыми лидерами партии в предыдущем электоральном цикле. Молодежи не стало ни 20%, ни даже 10% в действующих думах. Остались те же самые матерые товарищи, потому что ссориться с ними означало нарушить, опять же, тот самый неписанный кодекс корпорации, которые эту структуру и построили.
Это было мнение независимого политолога Дмитрия Орешкина. Но, может быть, решившись на 50-процентное обновление своего состава, «Единая Россия» рискует? Мало ли кто придет в партию власти на смену матерым товарищам. Так недалеко и до изменения политического курса. Такой поворот событий маловероятен, уверен президент Института национальной стратегии Михаил Ремезов, который также считает, что у эсеров есть еще шанс.
Я бы на этот счет не обольщался, потому что в «Единой России» царит дисциплина в том, что касается голосования по основным законопроектам, и в этом отношении состав не играет решающей роли. Основные вопросы решаются на уровне руководства фракции. Конечно, для нынешней фракции единороссов, для руководства партии обновление является вынужденной процедурой, но кадровые резервы подпирают. В конце концов, в праймерис участвовало больше 4000 человек, поэтому обеспечить 50-процентное обновление есть из кого. Ну и учитывая традиции путинской кадровой политики, можно рассчитывать на то, что и старые кадры не будут забыты. Если «Справедливой России» удастся убедить каких-то политических инвесторов делать на них ставку, первое, и второе, если удастся провести хорошую, сильную кампанию, то мне не кажется, что плохие отношения станут фатальными для них. Но, конечно, по состоянию на сегодняшний момент нисходящий проект, и вероятность того, что он в виде полноценной фракции ЭСР попадут в Думу, невысока.
Говорит политолог Михаил Ремезов. Член фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Олег Шейн верит в то, что эсеры пройдут в парламент нового созыва. А вот в то, что 50-процентное обновление изменит «Единую Россию», не верит.
Очень показательно, конечно, те опросы, которые дают ЦИОМ и иные психологические центры. Мы с вами хорошо понимаем, эти опросы не отражают подлинное состояние избирателей. Это скорее некая ориентировка для элиты, для истеблишмента, который дается центральной власти. Так вот, последний опрос ЦИОМ дал следующие показатели. «Единая Россия» 55, КПРФ 16, ЛДПР 11, «Справедливая Россия» 7,1, «Правое дело» 4,9. То есть власть сказала, ладно, черт с ними, пусть проходит. Правда, мы их попкарнаем. Мы сделаем так, чтобы их было немного, не густо, их будет в два раза меньше. Но черт с ними, пусть проходит. Я думаю, что партия власть очень не рискует. У них колоссальный кадровый резерв правых жуликов в стране, поэтому опасностей никаких коренных перемен в «Единой России» нет. Больше того, есть вероятность, что отдельные случайно уцелевшие в «Единой России» приличные люди окажутся за пределами этой организации.
В ходе последней сессии Госдума 5-го созыва планирует рассмотреть 479 законопроектов. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 15 минут. Коротко о самых главных новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Московский городской суд признал сегодня Сергея Буторина, лидера Ореховской преступной группировки, виновным в 29 убийствах. Оглашение приговора продолжается. Басманный суд Москвы во вторник заключил под домашний арест бывшего губернатора Тульской области Вячеслава Дудку, обвиняемого в получении взятки в размере 40 миллионов рублей. Государственная Дума России 5-го созыва сегодня открыла свою последнюю сессию перед парламентскими выборами, назначенными на 4 декабря. На севере Ирака, вблизи города Хадита, минувшей ночью при вооруженном нападении на автомобиль, в котором находились военнослужащие, погибли 8 человек, еще один получил ранение. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в 19 часов в нашем эфире «Время гостей». Ее ведет программу сегодня Михаил Соколов. Какая стратегия развития нужна России, инновационной или промышленной? В программе сегодня выступает президент группы компаний «Новое Содружество», член Генерального совета «Деловой России», правление Российского союза промышленников и предпринимателей, совладелец комбайнового завода «Россельмаш» Константин Бабкин. Еще раз напомню, что время гостей на волнах Радио Свобода сегодня в 7 часов вечера по московскому времени, сразу после новостей, не пропустите. — Информационную программу «Время свободы» продолжает обзор публикации в международной печати. Сегодня его автор Кирилл Кобрин, мой коллега, его я приветствую в студии. Кирилл, итак, с чего начнем?
Здравствуйте, Андрей. Начнем с международных тем, точнее, с международной темы. За кровавыми и драматичными событиями в Ливии мировая пресса несколько подзабыла о том, что происходит в Афганистане, где на самом деле ситуация, как мы с вами знаем, в последние месяцы обострилась. Достаточно вспомнить относительно недавнее убийство влиятельного в Кандагаре брата губернатора провинции или масштабное нападение на отделение Британского совета в Кабуле. Стратегия вывода американских войск из Афганистана существует. Она является частью общей внешнеполитической стратегии администрации президента Обамы, предусматривающей завершение активного непосредственного участия США в военных конфликтах, начатых Джорджем Бушем-младшим. Это направление внешней политики Обамы постоянно подвергается критике, как правыми республиканцами, которые считают, что Соединенные Штаты добровольно, так сказать, сдают позиции в ключевых регионах Азии, так и, что естественно, многими военными. В «Нью-Йорк Таймс» редакционный комментарий на афганскую тему под названием «Времени становится все меньше». Первая цитата. «Сейчас мы довольно скептичны в отношении того, что у администрации есть всесторонняя стратегия, позволяющая помочь в строительстве такой системы управления, за которую афганцы были бы готовы сражаться. Господин Обама распорядился отправить домой 33 тысячи из 100 тысяч военных к концу следующего лета, с тем, чтобы афганцы взяли на себя полную ответственность за поддержание безопасности страны в 2014 году. Мы поддерживаем это решение. После 10 лет боев, после того, как 1700 американцев потеряли там свои жизни, после того, как потрачено 450 миллиардов долларов, действительно пришло время начать выводить войска. Но не следует недооценивать риски. Афганцам отнюдь не нравится жестокость Талибана. Они демонстрируют удивительную отвагу, посылая 2,5 миллиона своих дочерей в школы. Оттого, если президентские планы действительно имеют шанс на реализацию, Вашингтон должен делать гораздо больше для создания правительства, которое могло бы обеспечить предоставление основных услуг населению и обеспечить минимальную безопасность. Такое правительство, которое не будет вводить афганцев в заблуждение и предложит всем им, включая женщин, настоящую возможность принять участие в политической жизни страны». Конец цитаты. Дальше «Нью-Йорк Таймс» перечисляет те основные пункты, на которые должна обратить внимание администрация Обамы. Первый из них – система управления. Здесь слабым звеном является сам президент Хамид Карзай, с которым, по мнению газеты, становится все тяжелее работать. Карзай поддерживает своих ставленников, друзей, сородичей – ценой нарушения законов и затягивания демократических процедур. Газета считает, что он должен уйти в отставку в 2014 году, как того требует афганская конституция. Второй пункт – национальное примирение, включающий переговоры с талибами. Здесь «Нью-Йорк Таймс» осторожно. Мы сомневаемся, что такое соглашение может быть достигнуто, но американцы должны по-прежнему искать любые возможности для этого. Конец цитаты. Среди других ключевых пунктов афганской стратегии, предлагаемой газетой, экономическая поддержка, здесь важна эффективность и жесткий контроль за расходованием средств, позиция Пакистана, Вашингтон должен искать пути улучшения отношений с Исламабадом, которые значительно охладели после убийства Бен Ладена, и роль международного сообщества. В последнем пункте обратим внимание на следующую фразу. «Вывод американских войск не должен стать сигналом для возрождения так называемой большой политической игры в стиле 19 века. Для понимания современного момента очень важно оценить смену игроков в этой самой большой региональной игре. Если в позапрошлом столетии это были великие колониальные державы, Англия, Россия, то теперь, как вы видите, Пакистан, Индия и Иран. Что же таковы политические реалии постколониальной эпохи?»
Кирилл, напоследок еще одна тема, прошу вас.
Ну, давайте от политики перейдем к политике же, но литературной. А только что, буквально пару часов тому назад, опубликован шорт-лист британской литературной премии «Букер». Сообщения появились на Твиттере, Фейсбуке, газеты еще, естественно, и сайты полностью не отреагировали. Я сходил на сайт самой премии и вот сейчас познакомлю наших слушателей с списком. В этом списке, в шорт-листе, 6 человек. Я не буду утомлять перечислением всех, потому что многие из них просто неизвестны в России. Обращу внимание только на 2 имени. Во-первых, это триллер писателя по фамилии Миллер. Он называется «Snowdrops», «Подснежники», но имеется в виду «Подснежники трупы», которые в России появляются после того, как сходит снег». Это триллер о России. Автор работал корреспондентом западной прессы в Москве, написал книгу, и она у нас обозревалась вот в рамках программы «Время свободы». Было даже интервью с автором, так что мы можем его поздравить. Ну и, конечно, самый, пожалуй, интересный претендент на Букер 2011 года – это выдающийся британский писатель Джулиан Барнс, который вернулся в большую беллетристику, так назовем, с небольшим романом под названием «The Sense of an Ending» – «Чувство конца». На Барнса больше всего делают ставки. Впрочем, в прошлом году ставок больше всего делалось на роман Тома Маккартия «Си», а получил другой совершенно автор. Так обычно и бывает, как в бегах, так и в литературе.
Спасибо, Кирилл. Кирилл Кобрин, автор сегодняшнего обзора «Международной печати». Вы слушаете «Радио Свобода». Вечером в понедельник ливийскую территорию покинула колонна бронированных автомобилей. В машинах, предположительно, находились верные Муаммару Каддафи военные. Пока не ясно, покинул ли страну сам Каддафи. Его представитель Муса Ибрагим настаивает, что свергнутый лидер по-прежнему остается в Ливии. С подробностями Александра Вагнер.
Накануне Ливию покинули более 200 бронированных автомобилей. Колонна прибыла в город Агадес на севере Нигера. Военный конвой сопровождал один из верховных представителей туарегов, этнической группы нигерских берберов. Предполагается, что этот человек помог конвою пересечь границу. Пассажирами бронированных автомобилей были несколько верных Муаммару Каддафи высокопоставленных генералов. Нет сведений, подтверждающих, что в этих машинах находился свергнутый лидер Ливии или его родственники. По сообщению агентства Рейтер, которое ссылается на слова пожелавшего остаться неизвестным чиновника вооруженных сил Франции, в одном из покинувших Ливию автомобилей мог находиться как Каддафи, так и его сын Сейф Алислам. Оба разыскиваются Международным уголовным судом, выдавшим орден на их арест по подозрению в совершении преступлений против человечности. На вопрос о местонахождении Каддафи его представитель Муса Ибрагим заявил.
Полковник Каддафи прекрасно себя чувствует, и у него хорошее настроение. Он находится в Ливии, в безопасном месте, и никому не удастся обнаружить его местонахождение.
Военные эксперты считают, что конвой такой величины, сообщается, что автомобилей было от 200 до 250, не мог безопасно проехать в Нигер, не имея представления о перемещении воздушных сил НАТО, обеспечивающих над Ливией режим бесполетной зоны. При этом генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что у участвующих в боевых действиях военных нет полномочий наносить удары по конкретным представителям режима Каддафи.
Конкретные лица, включая Каддафи, не являются целью нашей операции. Что действительно имеет наибольшее значение, это способность Национального переходного совета Ливии обеспечить реальную защиту мирного гражданского населения.
В настоящее время в Ливии ведутся незначительные военные действия до 10 сентября, когда истекает срок ультиматума, поставленного повстанцами. Они надеются договориться до этого времени с Каддафи и предотвратить дальнейшее кровопролитие. Повстанцы ныне контролируют все крупнейшие ливийские города, включая столицу Триполи. Под контролем верных Каддафи сил остаются Сирт, Бани-Валид, а также Себха и Джуфра. Сегодня в окружении был взят Бани-Валид, находящийся в пустыне город в 140 километрах от Триполи, ставший центром местонахождения верных Каддафи сил после того, как они были вытеснены из Триполи. Бани-Валид является также центром самого большого берберского племени – Варфалы. Представители Национального переходного совета и лидеры Варфалы, как ожидается, попытаются договориться о прекращении огня. Родной город Каддафи-Сирт также окружен повстанческими войсками. Тем не менее, высокопоставленные военные не надеются, что здесь переговоры двух сторон конфликта приведут к прекращению огня. Муаммар Каддафи ранее призывал верные ему силы бороться до последнего. Александра Вагнер, Радио Свобода.
20 лет назад, 6 сентября 1991 года, было принято решение о возвращении Санкт-Петербурга его исторического названия, рассказывает Татьяна Вольская.
20 лет назад наш город обрел исконное имя, данное ему при рождении. Возвращение к историческому имени стало волеизъявлением большинства горожан. Это судьбоносное решение возвращает нас к нашим корням и открывает новую эпоху в развитии мегаполиса, говорится в обращении Георгия Полтавченко к горожанам, текст которого размещен на официальном сайте городской администрации. В нем тактично упомянут и город-герой Ленинград, выставивший блокаду, и мечта Петра I о городе крепости, названном в честь его небесного покровителя. То есть как бы учтены мнения и тех, для кого город навсегда остался Ленинградом, и тех, кто горячо приветствовал возвращение его настоящего имени. Это действительно знаменательная дата, считает политолог, член бюро партии «Яблоко» Борис Вишневский.
Я думаю, что в этот день надо еще раз сказать спасибо тем жителям города, которые 12 июня 1991 года пришли на опрос и проголосовали за возвращение города его исторического имени. Отдельное спасибо депутатам Ленсовета, которые назначили этот опрос и агитировали за возвращение города его исторического имени. Надо сказать спасибо депутатам Верховного Совета, которые приняли окончательное решение на президиуме. Надо сказать спасибо народному депутату РСФСР тогда и депутату Ленсовета Юрию Нестерову, который лично написал проект решения и его внес. Для меня это возвращение справедливости. Как ребенок носит имя, которое дали ему родители, так и город должен носить имя, которое ему дал его основатель, Петр Великий.
При этом Борис Вишневский считает, что нужно отказаться от мифа, согласно которому исконное имя было возвращено городу благодаря Анатолию Собчаку.
Это делали совсем иные люди, имена которых сегодня незаслуженно забыты, такие как, например, депутат Виталий Ускойбеда, который добился включения этого вопроса в повестку дня сессии Ленсовета в апреле 1991 года, как депутат Алексей Ковалев, который придумал окончательную формулировку «Желаете ли вы возвращения города его исторического названия Санкт-Петербург?», как те, кто агитировал за это, кто стоял в пикетах, кто раздавал листовки, кто призывал к возвращению города его исторического имени. Вот они – это герои этой истории. И, конечно, жители, которые голосовали на опросе за это возвращение.
В то время, 20 лет назад, депутатом Ленсовета была и Ольга Курносова, ныне лидер Объединенного гражданского фронта.
Конечно, тогда это казалось признаком того, что мы начинаем новую жизнь. Возврат имени данного города при его рождении, казалось, говорит о том, что мы возвращаемся к своим великим истокам и к своей великой истории. К сожалению, через 20 лет мы видим, что ситуация совсем не такая. Санкт-Петербург не стал еще тем Санкт-Петербургом, каким мы хотели бы его видеть. Более того, он повис где-то посредине, он даже некоторые свои высоты, которые он имел, как Ленинград, потерял. И в этом смысле гениальная статья, которая была «Великий город с областной судьбой», она как никогда актуальна сегодня.
По мнению Ольги Курносовой, мало покрасить фасады на Невском, город должен снова зажить полноценной жизнью, стать европейской столицей в полном смысле этого слова, с полноценным местным самоуправлением и политическими свободами. Возвращение города его имени имело огромное культурное, историческое и политическое значение, считает историк Игорь Иванов.
До сих пор везде все эти улицы Белого Куна, проспект Ленина, все это осталось. Область, да, осталась Ленинградская, несмотря на то, что город Санкт-Петербург, это нонсенс. А это говорит о незавершенности того дела, которое народ хотел совершить в 91-м году. Вот он хотел избавиться от этого коммунизма, он хотел избавиться от этой тоталитарной системы.
Игорь Иванов напоминает, что недавно в связи с 20-летием ГКЧП защитники Белого дома, Мариинского дворца и Ленинградского телецентра выступили с заявлением, имевшим символическое название «Мы рано разобрали свои баррикады». Историк считает, что баррикады действительно разобрали рано, что нельзя было останавливаться на полпути, только на символических завоеваниях, возвращении имени Петербурга и российского триколора. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 30 минут, и сейчас краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Московский городской суд признал сегодня Сергея Буторина, лидера Ореховской преступной группировки, виновным в 29 убийствах. Как передает Интерфакс, суд также признал виновным в убийствах Марата Полянского, другого участника банды. Оглашение приговора продолжается. Басманный суд Москвы заключил под домашний арест бывшего губернатора Тульской области Вячеслава Дудку, обвиняемого в получении взятки в размере 40 миллионов рублей. Таким образом, было удовлетворено ходатайство следствия. Днем ранее политику было предъявлено обвинение. Государственная дума
России 5-го созыва сегодня открыла свою последнюю сессию перед парламентскими выборами, назначенными на 4 декабря. Сообщается, что за 3 месяца депутатам предстоит рассмотреть более 400 законопроектов, среди них проект федерального бюджета на будущий год. На севере Ирака, вблизи города Хадита, минувшей ночью при вооруженном нападении на автомобиль, в котором находились военнослужащие, погибли 8 человек, еще один ранен. В Ливии силы повстанцев сегодня собираются войти в город Бани-Валид, считающийся последним оплотом сторонников Каддафи. Это планируется сделать после достижения соглашения со старейшинами города о прекращении боев, которое, как ожидается, будет подписано уже сегодня. Сегодня стало известно, что на север Нигера, в город Агадес, прибыла большая колонна ливийской бронетехники из состава войск верных Каддафи. Украина подготовила документы для подачи иска в Международный арбитражный суд для решения газового спора с Россией. В интервью газете «Коммерсант» украинский президент Виктор Янукович назвал позицию России в этом вопросе неприемлемой. По его словам, Киев переплачивает Москве за газ ежегодно по 5-6 миллиардов долларов и хочет вернуться к, цитата, «рыночной европейской цене». Снять напряжение по газовой проблеме накануне в российской столице пытались главы внешнеполитических ведомств двух стран Сергей Лавров и Константин Грищенко. О том, как оценивают эти переговоры в украинской столице, наш корреспондент в Киеве Владимир Вахненко.
Министры иностранных дел России и Украины Сергей Лавров и Константин Грищенко обсуждали газовую тему после того, как в минувшую субботу в Душанбе так и не состоялась в рамках саммита СНГ запланированная встреча двух президентов. Как отмечает глава правления Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фисенко, ранее дипломаты никогда не вели газовых переговоров.
За последние десятилетия дипломаты никогда этим не занимались напрямую. Решение все равно будут искать президенты, министры энергетики, руководители «Газпрома» и «Нефтегаза» Украины. Дипломаты в данном случае будут скорее сервировать стол для переговоров. Сейчас я думаю, что и Лавров, и Грищенко, которые давно друг друга знают и имеют хорошие личные отношения, возможно, они думали над тем, как все-таки сгладить имеющееся напряжение, не более того. А сама ситуация, она будет развиваться, и на нее могут влиять действительно и возможность реорганизации нефтегаза Украины. Кстати говоря, хочу сразу же вот разоблачить один непопулярный миф, что это делается специально для того, чтобы лишить «Газпром» Козырей и подготовить предпосылки для выхода из соглашения 2009 года. Реформа нефтегаза Украины была запланирована еще в прошлом году. Сейчас, видимо, юристы украинской стороны увидели в этом хороший шанс для того, чтобы действительно подтолкнуть Россию к пересмотру соглашения 2009 года. Не к разрыву этого соглашения, а к пересмотру. Другой проблемный момент – это возможность подачи в суд. Думаю, что украинская сторона это сделает в самом крайнем случае, когда других аргументов просто не будет, и к выходу в международный арбитраж надо серьезно готовиться. Я думаю, что решение это будет приниматься после оценки всех обстоятельств, связанных и с реформой нефтегаза, ну и включая другие политические и экономические обстоятельства.
На прошедших переговорах российская сторона заявила, что действующие газовые контракты подлежат безусловному исполнению и выразила готовность отстаивать их в любом международном суде. В свою очередь Украина на предложение Москвы получить скидку на газ в обмен на вступление в таможенный союз или слияние «Нафтогаза» с «Газпромом» в очередной раз ответила отказом.
Россияне хотели бы получить весь ресурс нефтегаза целиком. Реорганизация нефтегаза, она очень важна для того, чтобы снять очень больную тему дефицита бюджета нефтегаза Украины. И россияне, вот я сам это слышал от многих высокопоставленных руководителей «Газпрома», они не скрывают своего недовольства этой реформы. Они говорят, зачем нам нужны отдельные составляющие нефтегаза? Наш тогда интерес к нефтегазу резко снижается. Но не снижается интерес к трубе. И вот создание некой управляющей компании, которая бы занималась решением проблемы транзита и российского, центральноазиатского газа в Европу, это было бы у двух сторон, и, возможно, это тоже могло бы быть некой точкой поиска компромисса.
Считает руководитель Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фисенко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете программу «Время свободы». Напомню, что все эксклюзивные материалы «Радио Свобода», наши новости, видео, аудиоматериалы можно найти и на сайте «Радио Свобода» в интернете. Его адрес www.svobodanews.ru. Я приветствую в прямом эфире главного редактора сайта Людмилу Телень. Людмила, здравствуйте. Что интересного у нас сегодня?
Добрый день, Андрей. Как всегда, по тем дням, когда у нас есть прямые трансляции, я начинаю свой обзор с анонса такой прямой видеотрансляции. Сегодня это очередная программа «Время гостей» с Михаилом Соколовым. В гостях у Михаила будет человек по имени Константин Бабкин. Наверное, это еще не слишком известное имя. Это совладелец завода «Россельмаш», но не в этом своем качестве он приглашен в эфир «Радио Свобода», а приглашен в качестве члена Генсовета движения «Деловая Россия», и он будет говорить, возможно ли инновационная стратегия развития в России и что нужно, чтобы она была реализована. Вопросы Константину Бабкину и Михаилу Соколову тоже вы можете задавать прямо на главной странице сайта «Радио Свобода». Для этого достаточно зайти на статью, которая называется «Константин Бабкин» в прямой видеотрансляции на сайте «Радио Свобода» на нашей главной странице. Повторю, программа начнется в 19:07 по московскому времени по радио и в прямой видеотрансляции на сайте. Для тех, кто любит смотреть радио с помощью видео, это отличная возможность. Еще бы я обратила внимание на такую, ну, может быть, отчасти техническое новшество на сайте, но, в общем, это тот случай, когда технический прием является и содержательным. У нас появился новый баннер авторских проектов «Радио Свобода». Теперь это такая движущаяся карусель баннеров, то есть баннеры меняются на центральной странице, на главной странице сайта, но на что бы я особое внимание обратила, теперь тут же есть анонсы самых интересных материалов, новых материалов, самых интересных, самых сенсационных, которые появляются на наших авторских страницах. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Раньше это все было скрыто в глубине сайта, теперь видно все на главной странице.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире была главный редактор интернет-сайта «Радио Свобода» Людмила Челень. Адрес сайта www.svobodanews.ru.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Предвыборная кампания в России в центре внимания российской блогосферы и интернет-СМИ. Подробности в рубрике «Сетевые разговоры», которую сегодня подготовил Валентин Барышников.
Последние новости. Заявление поп певицы Аллы Пугачевой о готовности присоединиться к партии миллиардера Михаила Прохорова «Правое дело» и намерение выдвигаться в президенты Ивана Охлобыстина, актера, режиссера, священника и человека монархических убеждений, нашли широкий отклик у российских интернет-комментаторов. Вот некоторые отзывы в Твиттере.
Пугачева в «Правое дело», Охлобыстин в «Президенты». Начался политсезон предвыборный, до марта скучать не придется.
Вчера Охлобыстин, сегодня Пугачева. Спортсмены давно в Думе. Цирк беспринципности какой-то.
Пугачева и Охлобыстин делают из российской политики цирк и балаган. Приходим к тому, от чего уходили. Нет профессиональных политиков.
Актер Станислав Садальский в своем блоге под заголовком «Политическая проституция в действии» напоминает, что в свое время Пугачева поддерживала Путина и Единую Россию.
Я не хочу участвовать в этом вселенском плаче. Путин, останьтесь, Путин, останьтесь. Я пойду и проголосую за Единую Россию, за его партию, а стало быть, за него. И вам советую сделать то же самое. Всегда ваша Алла Пугачева.
Садальский пишет.
«Наконец-то появился настоящий мужик, который готов делать что-то для страны», сказала певица в интервью. А до Прохорова не настоящие мужики страной рулили? Я бы оскорбился на месте Пу и Ме. А они вам с легкой руки земельки в Питере нарезали под ваши нужды, неблагодарные.
А блогер Антон Носик приветствует начинание Ивана Охлобыстина.
Наконец-то завершилась мыльная опера про Путина и Медведева, и какой срок лучше, второй или третий. Определился новый кандидат, не только со своей оригинальной программой об устройстве Российской империи, но еще и в очках с истинно народным смартфоном LG вместо постылого iPhone 4. Иван Иванович, где ж ты раньше был? Тут так было без тебя скучно. Ужасно будет обидно, если это окажется очередная промо-акция перед концертным туром по стадионам. Ты уж не подведи, Иван Иванович. Выдвигайся, пожалуйста, всерьез.
О ведущих претендентах на президентский пост Дмитрия Медведева и Владимире Путине российский интернет тоже не забывает. Обозреватель Андрей Левкин на страницах интернет-издания «Полит.ру» комментирует статью в газете «Ведомости», написанную руководителями Института современного развития, которые выступили в поддержку второго срока Дмитрия Медведева. В своем комментарии Левкин разбирает положение статьи и суммирует предложения ее авторов по возможному выдвижению кандидата от так называемого тандема.
Первое. Должно произойти согласованное членами тандема объявление о выдвижении кремлевского кандидата в президенты. Второе. Если это Медведев, то он должен заявить о поддержке программы «Единой России». Нормальный человеческий вид бартера. Путину предлагают согласиться на Медведева в качестве президента-ньюсмейкера от «Единой России», чьим членом он даже не является. Никаких ограничений на полномочия и действия Путина не налагаются. Все просто и ясно. Единственный вопрос, который тут возникает, это Инсор предлагает такое решение Медведеву или Медведев предлагает такой вариант через Инсор?
В то время как политологи обсуждают предвыборные расклады, экономистов более беспокоит угроза новой глобальной рецессии. Вопрос, как предотвратить ее, вызывает немалые споры. Некоторые считают, что необходимы государственные программы стимулирования, другие, что государства должны перейти к мерам строжайшей экономии. Нобелевский лауреат Пол Кругман, горячий сторонник государственного стимулирования, в своем блоге в газете «Нью-Йорк Таймс» называет неадекватными принятые в США меры по стимулированию экономики. Он предлагает простое объяснение, согласно которому негативный удар по американской экономике вследствие финансового кризиса 2008 года составил порядка 6% ВВП, а правительственная программа стимулирования примерно 1,5%. Этого просто недостаточно, чтобы сделать дело, резюмирует Кругман. Он также комментирует статью министра финансов Германии Вольфганга Шобле в газете Financial Times, которая высказывается за меры государственной экономии как единственный способ спасения еврозоны. Шобле, в частности, пишет:
«Западные демократии и другие страны с высокими уровнями долга и бюджетного дефицита должны сократить расходы, увеличить доходы, даже если это политически болезненно. Это размен болезненных мер в краткосрочной перспективе на приобретение в долгосрочной. Увеличение потребительской и инвесторской уверенности и сокращение безработицы в среднесрочной перспективе ликвидирует краткосрочный спад в потреблении».
Комментарий Кругмана.
Итак, экономия сейчас, не дожидаясь выздоровления экономики, не обращая внимания на опасения по поводу углубления спада. Фея уверенность нас спасет. Поражая с точки зрения экономиста отсутствие любого подобия экономической модели. Только борьба добродетелей и порока и предположение, что добродетель будет вознаграждена.
Но и позиция самого Кругмана, в свою очередь, подвергается критике. Вот, например, что говорится в блоге «Верум Серум».
Большой бизнес и мелкие потребители делают сейчас одно – воздерживаются от покупок, о которых могут пожалеть. Никто не захочет тратить наличные, когда они не уверены, насколько хуже пойдут дела. Кругман хочет, чтобы правительство занимало и тратило деньги, которые людям потом придется возвращать. Со временем, уверен Кругман, эти траты заставят людей забыть о проблемах и купить новый Бьюик. Но люди умнее.
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Автор сегодняшнего выпуска – мой коллега Валентин Барышников. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас очень коротко о наших дальнейших передачах. На сегодняшний вечер в 19 часов «Время гостей», в 20 – итоговый выпуск «Времени свободы», в 21 час «Грани времени», в 22 – «Время и мир», в 23 часа «Поверх барьеров». Таковы наши программы на сегодняшний вечер. Оставайтесь на наших волнах. Сейчас в Москве 16 часов 45 минут. Заголовки главных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Московский городской суд признал сегодня Сергея Буторина, лидера ореховской преступной группировки, виновным в 29 убийствах. Как передает Интерфакс, суд также признал виновным в убийствах Марата Полянского, другого участника банды. Оглашение приговора продолжается. Басманный суд Москвы заключил под домашний арест бывшего губернатора Тульской области Вячеслава Дудку, обвиняемого в получении взятки в размере 40 миллионов рублей. Таким образом, было удовлетворено ходатайство следствия. Днем ранее политику было предъявлено обвинение. Государственная дума России 5-го созыва
призыва сегодня открыла свою последнюю сессию перед парламентскими выборами, назначенными на 4 декабря. На севере Ирака, вблизи города Хадита, минувшей ночью при вооруженном нападении на автомобиль, в котором находились военнослужащие, погибли 8 человек. Еще один ранен. Сегодня стало известно, что на север Нигера, в город Агадес, прибыла большая колонна ливийской бронетехники из состава войск, верных Муаммару Каддафи.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Иван Охлобыстин готовится к штурму Кремля.
Комментарии экспертов.
Продолжение сериала «Абхазия. 3 года после эйфории».
Право автора.
Виктор Шендерович. О жизни среди питонов.
Радио Свобода. Свобода-ньюс.ру.
Слушайте, Радио Свобода. Российский «Газпром» начал заполнение газом в первую очередь трубопровода «Северный поток». Новый маршрут для поставок топлива в Европу, как считают эксперты, станет серьезным козырем России в газовом споре с Украиной, однако не ликвидирует зависимость от нее. Подробнее Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Строительство первой ветки газопровода «Северный поток» из российского Выборга к северному побережью Германии по дну Балтийского моря было окончательно завершено в августе. Теперь в эту трубу протяженностью более 1200 километров и стоимостью 10,5 миллиардов долларов поступил первый технологический газ. Его коммерческие поставки потребителям планируется начать в конце октября или в начале ноября. 51% участия в «Северном потоке» имеет российский «Газпром». По 15,5% принадлежит немецким энергетическим концернам «ЕОН» и «БАСФ», а по 9% – голландской государственной компании «ГазЮни» и французской компании «Газ де Франс Суэц». Именно такой международный консорциум обеспечил российскому газу прямой выход в Европу, говорит независимый аналитик Александр Разуваев.
Северный поток – это дополнительный экспортный маршрут. То есть после того, как ветка вторая будет построена, да, через год, Россия получит новый канал экспорта, соответственно, увеличит свое присутствие на европейском рынке. Я, кстати, не исключаю, что к моменту старта второй ветки будет, возможно, уже новое ценообразование по газу. Соответственно, у европейских потребителей не будет тех претензий, которые есть сейчас, когда цены на газ привязаны к ценам на нефть.
В России не скрывали, что одной из основных целей «Северного потока», помимо увеличения поставок газа на европейский рынок, является максимальное снижение зависимости от транзитных стран, прежде всего от Украины. То есть, по словам аналитика инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Андрея Полищука, проект имеет не только экономический смысл.
В таких крупных проектах, конечно, всегда есть и политические составляющие, тем более сейчас период обострения отношений с Украиной, мы еще раз понимаем, насколько такие проекты, они важны, они очень сильно снижают риск транзита российского газа, тем более «Северный поток», он не такой уж маленький, первая линия составит около 27 миллиардов кубометров, это примерно 23-24% от транзита российского газа через Украину. То есть для нас это на самом деле важный проект, который дает еще дополнительный козырь в переговорах с Украиной по транзитным ставкам и по ценам на газ.
Схожее мнение и у независимого аналитика Александра Разуваева. Он считает, что теперь у России появляются дополнительные аргументы в газовых спорах с Украиной.
Это возможность снизить свою зависимость от транзитных стран. То есть теперь у России, помимо основной украинской ветки, менее значимой белорусской, есть третья ветка, и, соответственно, на переговорах с Украиной и Белоруссией у России больше маневров. Что касается Белоруссии, там все-таки Белтрансгаз перейдет под контроль Газпрома. Прежде всего, это козырь против Украины, хотя, конечно, украинская ветка, она остается основной по объему.
Очевидно, что начало работы первой очереди «Северного потока» уже приведет к сокращению транзита российского газа через территорию Украины, поскольку заполнять новую трубу «Газпром» намерен не за счет увеличения добычи, а за счет переориентации существующих экспортных потоков. Тем временем, как напоминает Андрей Полищук из брокер-кредит-сервиса, на 2012 год запланирован ввод в эксплуатацию второй ветки газопровода еще на 27,5 миллиардов кубометров в год.
Я думаю, что если мы добьемся полной заполняемости и второй ветки, то можно сказать, что с экономической точки зрения проект тоже, в принципе, перспективный. Единственное, что необходимо, конечно, и развивать новые мощности по производству газа, соответственно, чтобы шли дополнительные объемы газа, а не просто замещение. Потому что все-таки, когда мы переводим газ с украинской трубы на Северный поток, таким образом мы не увеличиваем объемы продаж, а лишь перенаправляем потоки, снижаем политические риски.
Независимый аналитик Александр Разуваев согласен, что с выходом двух очередей Северного потока на запланированную ежегодную мощность 55 миллиардов кубометров позиции России в газовых отношениях с Украиной еще более окрепнут. Однако, по его словам, полностью стать независимой от Киева в деле поставок топлива на европейский рынок у Москвы все равно не получится.
Полностью этот козырь будет только через год, когда вторая ветка будет готова. И все равно Украина – это, конечно, основной маршрут. Но, в принципе, это все равно определенный козырь, потому что плата за транзит, если меньше объем будет идти через украинскую газотранспортную систему, то и, соответственно, Украина будет получать меньше транзитных денег. То есть, как аргумент, да, но, конечно, этот вопрос не решается с помощью Северного потока. То есть Украина – это все равно вопрос, который «Газпром» должен решать, и, в принципе, он будет стоять всегда.
Позиция же Европы в российско-украинских газовых спорах, как считают эксперты, скорее всего, будет нейтральной, и она вряд ли будет активно вмешиваться в этот конфликт на той или иной стороне. Конечно, европейские страны также недовольны ценовой политикой «Газпрома», но заменить российский газ, как утверждает аналитик брокер кредит-сервиса Андрей Полищук, ей сейчас нечем. Тем временем Москве уже предлагают подумать о строительстве третьей очереди газопровода «Северный поток». Эта идея на фоне разногласий с Украиной, по словам вице-премьера Игоря Сечина, по крайней мере, имеет право на существование.
Это была «Экономическая панорама», ее автор сегодня Иван Трефилов. По данным Левада-центра, за прошедший год существенно выросла осведомленность россиян о деле Сергея Магнитского, юриста британского инвестиционного фонда Hermitage Capital, который умер в московском следственном изоляторе. Согласно выводам общественной комиссии, расследовавшей обстоятельства дела, причиной смерти стало не оказание необходимой медицинской помощи. Изменилось и отношение граждан к делу Магнитского. Сегодня в рубрике «Общественное мнение» вы услышите комментарий правозащитника по этому поводу. Слово ведущей рубрики Вероники Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Сергею Магнитскому в течение 4 месяцев отказывали в медицинской помощи, скорее всего, преднамеренно. Сегодня так думают 60% россиян, подавляющее большинство. Год назад таких людей было 40%. В 2 с лишним раза уменьшилось число тех, кто полагает, что это было случайностью. 5% против 11 осенью 2010 года. О том, какие общественные проблемы выявило дело Магнитского, рассказывает Андрей Бабушкин, председатель комитета за гражданские права.
Первая проблема – это наличие у следствия возможностей оказывать давление на администрацию СИЗО тем, чтобы обвиняемым, отказывающимся дать признательные показания и выполнить другие незаконные требования следствия, создать в СИЗО невыносимые условия нахождения. Когда в 1997 году уголовно-исполнительная система выделялась из недр МВД и передавалась Минюсту, предполагалось, что передача Минюсту следственных изоляторов, оно сделает администрацию более независимой и тем самым не позволит применять пытки и жестокое обращение в условиях СИЗО. Вот дело Магнитского показало, что подобного рода изменений в российской уголовно-исполнительной системе не произошло. Вторая проблема – это проблема отсутствия ответственности медицинских работников уголовно-исполнительной системы за результаты своей деятельности. То есть мы видим, что можно принять огромное количество ошибочных решений и ни перед кем за эти ошибочные решения не отвечать. Третья проблема – это, конечно, проблема неэффективности прокурорского и ведомственного надзора. Только под огромным давлением мирового общественного мнения, российских правозащитников, наконец-то было возбуждено уголовное дело. Та система, которая начинает работать только тогда, когда на нее начинают давить, это система бракованная, система опасная. Она создает у граждан иллюзию того, что есть некие силы, которые могут их защитить. А на самом деле эти силы начинают работать только тогда, когда про них начинают говорить в американском Сенате. Разумеется, такого рода система, она находится в состоянии глубочайшего кризиса, и она никого не может защитить.
Как вы думаете, те, кого на данный момент обвиняют в смерти Сергея Магнитского, это главные виновники?
Я думаю, что эти люди, конечно же, виноваты. Одни в том, что они приняли решение, которое привели к смерти Магнитского, а другие, как, например, врач из Бутырской тюрьмы, да, это люди, которые боятся сказать, а почему они такие допустили ошибки. Да? То есть они, наверное, не являются главными виновниками, но они должны сказать, что, знаете, на нас сказали давление, такое-то должностное лицо потребовало от нас таких-таких незаконных действий. Наверное, все-таки та верхушка айсберга, под которой находится более серьезная основа, люди более виновные смерти Магнитского.
Как вы относитесь к международным санкциям в отношении людей, причастных к смерти Магнитского?
Человеческая жизнь является основной ценностью, и Российская Федерация подписала международные договора, в соответствии с которыми она это признала, и то, что международное сообщество хочет защититься от людей, которые так вот совершенно цинично уничтожили человека, на пустом месте возбудили уголовное дело против невиновного, а затем умертвили этого человека в тюрьме, я считаю, что у международного сообщества есть такое право.
Ваш прогноз, будут ли наказаны истинные виновники смерти Магнитского?
Я очень на это надеюсь. Я вот когда был в Америке, да, в составе комиссии Сухого Макфола, и вопрос такой был задан Владиславу Юрьевичу Суркову, и он сказал очень слова интересные, они меня очень глубоко задели. Он сказал, что дело не только в одном Магнитском, дело в том, что у нас вообще такая система, которая не ценит человеческую жизнь. Для нее раздавить человека, это очень просто, да, она так функционирует. Я не удивился, конечно, услышал такие критические замечания, но и справедливые замечания от высокопоставленного чиновника. И, вы знаете, я думаю, что в сентябре должна состояться встреча правозащитников с Сурковым, и проблема Магнитского там будет обсуждена, и я убежден, что реальные виновники, они понесут ответственность за это злодеяние.
Отмечает Андрей Бабушкин, председатель комитета за гражданские права. Правозащитник надеется на перемены к лучшему в местах лишения свободы.
Общественное мнение, которое на волнах Радио Свобода ведет Вероника Баде, завершила первый информационный час программы «Время свободы». Центральная тема следующего часа нашей программы – заседание Президиума правительства России, на котором рассматривается стратегия инновационного развития страны до 2020 года. На реализацию этой стратегии планируется потратить баснословные суммы, но можно ли после этого ожидать расцвета, экономического расцвета, прежде всего, в России? Мы поговорим на эту тему сразу после короткого объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
8 оппозиционеров доставили в отделение милиции Шевченковского района.
Алексей Михалевич обвиняется в организации массовых беспорядков в день президентских выборов.
Мотивом же нападения на эколога следствие считает его общественную деятельность, которая явно...
Комиссия уже заявила, что тщательно рассмотрит эти обвинения.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11975, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».